и вернуть поезд. Сидят себе и сидят. Наверное, мы попали в очень перенаселенный мир. Только и всего».
«Наверное», — вздохнул Мелифара. «Ну что, будем отсюда сматываться?»
«Пожалуй», — кивнул я. «Но сначала надо бы немного исправить настроение».
«Я, собственно, именно с этой целью и предлагаю тебе делать ноги. Глядишь, повезет, попадем в какое-нибудь забавное местечко вроде вчерашней ярмарки. Настроение само собой исправится».
«Нет. Надо, чтобы сначала оно исправилось, а уже потом можно совать нос в очередное пекло», — вздохнул я.
«Не понимаю я тебя», — раздраженно буркнул Мелифара. «Это что, очередной заскок?»
«Внеочередной», — ухмыльнулся я. «У меня есть теория».
«Плохо дело», — саркастически заметил мой друг. «Только твоих теорий мне сейчас не хватало. И без них тошнит».
«Не ной», — строго сказал я. «Тошно ему, понимаете ли. Всем тошно».
«Особенно этим ребятам там за окном», — подхватил Мелифара. «Слушай, Макс, если уж ты решил отяготить свой беспомощный разум напряженным мыслительным процессом, скажи мне, будь так добр, у тебя случайно нет теории касательно того, как заказывать музыку в этом поганом местечке? Если уж мы обречены на вечные скитания по лабиринту Мёнина, я бы предпочел почаще попадать к красивым покладистым девушкам. Надеюсь, ты не против?»
«С какой стати я должен быть против? Я же не эльф», — фыркнул я. «Кстати, ты будешь смеяться, но моя теория касается именно...»
«Погоди-ка»,
— перебил меня Мелифара.
«Кажется, мы подъезжаем».
«Куда?» — встревожился я.
«Куда надо, туда и подъезжаем», — отрезал он. «Так что давай делать ноги. Потом изложишь свою теорию, ладно?»
«Сделать ноги всегда успеем. Дай посмотреть, что это за место такое», — попросил я. «Обидно, если в памяти не останется ничего, кроме этих существ». Пейзаж за окном наконец-то переменился. Безумная голая толпа осталась где-то далеко. Я едва мог различить ее смутные очертания. Впрочем, вскоре они окончательно скрылись за очередным поворотом. Поезд подъезжал к большому городу. Высотные здания пригорода напоминали пирамиды, возведенные нерешительным зодчим. Основание чуть уже, чем требует классический образец. Вершины слегка усечены, на радость любителям пентхаусов. Ближе к центру дома становились все ниже. Мне понравились причудливые сады на крышах и мелкие белые цветы, нежным снегом припорошившие тротуары. Поезд замедлил ход, нырнул в темноту туннеля. Не успели мы опомниться, а за окном уже медленно плыл пустой перрон. Еще через минуту поезд остановился, жалобно скрежеща. В дверь нашего купе отчаянно загрохотали кулаками, а из вагонов тем временем начали выходить люди с чемоданами. Все как один белокурые и краснокожие. Это был сочный, кадмиево-алый оттенок. «С этим миром все ясно», — угрюмо резюмировал я. «Небось, красненькие — господствующая раса, живут в этом красивом городе и наслаждаются всеми благами своей уютной цивилизации. А те ребята в степи — какие-нибудь местные недочеловеки. Не удивлюсь, если их тут едят. Неужто столько биомассы да коту под хвост? Не верю. Господи, как же это все скучно».
«Да, не весело», — мрачно согласился Мелифара. «И мне кажется, что ты бредишь. Но это не имеет значения, правда?»
«Ни малейшего», — подтвердил я.
«Вставайте, выходите, приехали!»
Проводница вопила так, что архангел Гавриил вполне мог бы уступить ей привилегию поднимать мертвых из могил накануне страшного суда и не морочиться со своей легендарной трубой.
«Пошли, Макс!»
— к воплям встревоженной тетки присоединился зануда Мелифара.
«Не такое уж великое удовольствие сидеть в этой конуре, чтобы держать оборону против разгневанной женщины!»
Мы взялись за руки. Он решительно распахнул дверь купе. Мелькнули испуганные глаза и брезгливо скривившийся рот краснокожей щекастой блондинки, но мы не стали задерживаться на пороге, чтобы выяснить причины ее недовольства, а шагнули вперед и чуть не захлебнулись ледяной влагой. Однажды, давным-давно, много-много жизней назад, мы с друзьями почти целый месяц прожили в палатке на берегу моря. Одной из наших любимых идиотских шуток было аккуратно отнести спящего к морю, алкоголь и свежий воздух способствовали мертвецкому сну, и зашвырнуть беднягу в воду, как можно дальше от берега. Мне тоже несколько раз доставалось, так что могу свидетельствовать. Эффект неописуем, особенно на рассвете, когда сон крепок, а вода холодна. Сейчас с нами произошло нечто в таком роде. Полусонные, размякшие после отдыха в тесном, жарко натопленном купе, изрядно вспотевшие, мы угодили в воду, температура которой вряд ли превышала 15 градусов по Цельсию. Для короткого купания в очень жаркий день это еще худо-бедно могло бы сойти, но для затяжной утренней ванны совершенно неприемлемо. Хуже всего было, что вода окружала нас со всех сторон, и никакого намека на твердое дно под ногами не предвиделось.
«Грешные магистры, опять мы влипли!»
тоскливо сказал Мелифара после того, как нам удалось восстановить дыхание и немного привыкнуть к температуре воды, насколько к ней вообще можно было привыкнуть.
«Скорее уж вмокли», — буркнул я.
«А признайся, дружище, ты ведь хотел умыться? Плеснуть в лицо прохладной водой, чтобы прогнать сонную одурь?»
«Издеваешься?»
— мрачно спросил он.
«Скотина ты все-таки, Макс, редкостная».
«Не издеваюсь, а ищу подтверждение своей теории», — терпеливо объяснил я. «Я, кстати, тоже хотел умыться. Не могу сказать, что все утро упорно мечтал об умывании, но где-то на заднем плане все время крутилась такая потребность. Чего хотели, то и получили».
«Думаешь, в этом грешном лабиринте исполняются наши желания?»
— презрительно фыркнул Мелифара.
«Что-то я не заметил. Если бы они исполнялись, я бы давно был дома. Ты тоже, полагаю».
«В том-то и пакость, что не все. Только неосознанные», — объяснил я, пытаясь устроить свое тело в воде таким образом, чтобы затрачивать как можно меньше усилий на жалкое барахтание. «Ты умеешь плавать лежа на спине?» — сочувственно спросил я Мелифара. «Рекомендую попробовать».
«А толку-то?»
— сварливо спросил он.
«Все равно пойдем ко дну. Не сейчас, так через полчаса».
«Не все равно». Я поймал себя на том, что пытаюсь говорить с ним как взрослый, с упрямым ребенком. Благо, приобретенная разница в возрасте, поначалу казавшаяся только внешней, постепенно давала себя знать. Человек не может долго находиться в такой холодной воде. Сердце, знаешь ли, останавливается.
«Как я его понимаю?»
— язвительно фыркнул мой друг. «Но это происходит не сразу», — терпеливо продолжил я. «Поскольку мы с тобой уже убедились на собственном опыте, что смерть здесь всего лишь способ открыть очередную дверь, значит, нам следует заботиться только об одном — умереть как можно комфортнее. А замерзать гораздо приятнее, чем тонуть. Скоро тебе покажется, что стало тепло».
«Правда?»
— ехидно переспросил Мелифара.
«Скорей бы уж».
«Вода холодная. Так что все произойдет довольно быстро», — горько усмехнулся я. «Гарантирую».
«Дай руку».
Он распластался на воде рядом со мной и тяжко вздохнул.
«Хочешь, я расскажу тебе о своем самом большом страхе последних дней? Я боюсь, что однажды мы с тобой умрем не одновременно, а поочередно, и потом оживем в разных местах. Я сойду с ума, если рядом не будет твоей паскудной морды, дружище».
«Да», — согласился я, — «это было бы скверно».
«Иногда мне кажется, что я не смогу расстаться с тобой, даже если мы когда-нибудь выберемся отсюда».
Он засмеялся отрывистым лающим смехом, тут же захлебнулся и немного успокоился.
«Нам придется поселиться вместе, причем не просто в одном доме, а в одной комнате. Плакала моя личная жизнь».
«Ничего», — утешил его я. «Буду отворачиваться в случае нужды или научусь превращаться в ночной столик. Уверен, невелика наука».
«Ты был прав. Я уже чувствую, что согрелся», —
удивленно признался Мелифара. «Хороший признак», — кивнул я. «Значит, смерть уже рядом. Давай-ка действительно возьму тебя за руку, а то и правда потеряемся».
«Расскажи мне свою теорию», — попросил Мелифара. «Что ты там говорил об исполнении желаний? И почему ты уверен, что мы угодили в этот океан лишь потому, что хотели умыться? Почему в таком случае не в чью-нибудь ванную комнату?»
«Потому что у нас было скверное настроение», — объяснил я. «Насмотрелись на всякие страсти из окна, да еще и тетка эта орала, как чумная. Мне кажется, реальность лабиринта очень чутко реагирует именно на настроение. Помнишь, в каком славном расположении духа мы попали на ярмарку, где хозяйничали все эти милые тетки? Мы хорошо отдохнули у старой Герды, нас накормили, переодели, тебя еще и приласкали. Мы перестали бояться и ждать подвоха. И все было хорошо. Мы оказались на этой безумной ярмарке. Весело, безопасно, кормят на халяву, да еще и след нашего беглого короля там обнаружился. Потом мы захотели спать. Да так сильно, что нас больше ничего не интересовало. И тут же попали не куда-нибудь, а в спальный вагон поезда. Правда, он был частью довольно неприглядного мира. Ну да, это уже дело десятое. Помнишь, я говорил тебе, что надо сначала исправить настроение, а уже потом соваться в дверь? Ну вот». Я так увлекся изложением своей свеженькой теории, что на время забыл о нашем бедственном, откровенно говоря, положении.
«А когда мы умираем?»
— вяло спросил Мелифара.
«Куда мы попадаем в этом грешном лабиринте после смерти?»
«Еще не знаю», — честно признался я. «Но, по-моему, это как раз абсолютно вне нашего контроля. Что-то вроде лотереи. Как повезет».
«Знаешь, я только что понял, что забыл в этом проклятом сарае на колесах сумку с гостинцами нашей подружки», — печально признался мой друг. «Впрочем, запасы нам бы все равно здесь не пригодились. Кстати, что бы ты там ни говорил, она была очень хороша. Мне даже жаль, что ты видел ее только в образе старухи. Слушай, я очень не хочу еще раз умирать. Не хочу становиться еще младше и глупее. Куда уж дальше. И не хочу, чтобы ты старел. Вдруг потом окажется, что это нельзя.